Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Да, ну что же, я всех приветствую, кто в эти минуты смотрит телеканал RTVI и слушает радиостанцию «Эхо Москвы». Это программа «Особое мнение», наш совместный проект, традиционно по пятницам в 17 часов. Николай Сванидзе, гость этой студии. Здравствуйте, Николай Карлович.
Здравствуйте.
Давайте начнем с очередного рейтинга или списка 100 самых влиятельных людей, который составил журнал «Тайм». Владимир Путин вошел в этот список, несмотря на то, что Дмитрий Медведев не вошел, не попал.
Нет,
ну, пока
Дмитрий Медведев
сегодня
вообще еще даже не стал де-факто лидером России.
Об этом мы еще поговорим, да,
и де-юре
тоже. Об этой конфигурации, да. Значит, смотрите, предварительную статью или комментарий к Путину в этом списке написала госсекретарь Соединенных Штатов при Билле Клинтоне Маден Олбрайт. Она сказала так, что это российский лидер с железной волей, который возродил свою страну как великую державу. И дальше весьма любопытно. Значит, в 99-м и 2000-х годах, пишет она, я писал в своем дневнике Путина как человека жесткого, уверенного в себе, трудолюбивого, патриотичного и завораживающего. За прошедшие годы он стал более уверенным в себе и для Запада менее выразительным. Вы согласились бы с такой интерпретацией личности Путина как политика? Одного из самых влиятельных?
Ну, на мой взгляд, Мадлен Олбрайт констатирует факт просто. Бесспорный.
Это мнение.
Да, но тем не менее. Мне это мнение представляется очень близким к истине. Разумеется, человек, ну, в данном случае Владимир Владимирович Путин, который 8 лет... Ну, несомненно, как не относись к Путину, успешных 8 лет в целом, руководил Россией, это не могло ему не прибавить уверенности в себе. Это совершенно очевидно. А что сейчас отношения с Западом весьма сложные, и многие западные страны от Путина не в восторге, это тоже факт. Поэтому здесь, собственно, она не сказала ничего нового.
Если,
это банальность.
Если, скажем, негатив со стороны Запада, следствие слишком большой, излишней самоуверенности Владимира Путина?
Ну, вы знаете, уверенные лидеры всегда вызывают смешанное отношение у других серьезных стран. Но, наверное, если бы Путин занимал более слабые позиции, то вероятно, дружелюбие было бы больше, уважение меньше. Это сложный вопрос. С другой стороны, я думаю, что если бы более гибко строились отношения с Западом, тоже можно было бы рассчитывать и на большую обворожительность. Это сложно. Дело в том, что политика внешняя, международная политика России при Путине, это предмет, который требует очень долгого разговора.
Еще одна история противостояния по системам противоракетной обороны США в Европе, расширение НАТО к границам, приближение НАТО к границам России, значит, ну и проблемы зависимости Запада от российских поставок нефти. Все эти проблемы, по мнению госпожи Олбрайт, останутся камнем преткновения между Москвой и западным сообществом, поскольку Владимир Путин видит свою страну как великую державу на старомодной европейской сцене. Не отстал ли, на ваш взгляд, Путин с такими представлениями о Европе?
Ну, я бы хотел, конечно, чтобы здесь госпожа Олбрайт распространила вот это свое мнение, чтобы она его более подробно изложила, потому что она имеет в виду под представлениями Путина о старомодной Европе. Если ей кажется, что представление о старомодной Европе путинское связано с тем, что Путин пытается говорить с Европой с позиции силы, ну, скажем, с позиции силы в виде нефти и газа, не обязательно в виде пушек, да, сила это в современном мире, это не только и не столько пушки, сколько топлива, вот, если ей так кажется, но это предмет для обсуждения, несомненно. Но я просто не уверен, что я правильно ее понимаю, что она имела в виду.
И, наконец, мне любопытно, вы согласились бы с трактовкой госпожи Олбрайт о том, что Россия возрождена как великая держава?
Ну, я думаю, что да. Но это неизбежно было. Страна такого размера, как Россия, с такой историей, как Россия, и с такой землей, я имею в виду то, что в ней находится, как в России, ну, она просто обречена на то, чтобы быть великой державой. Тут, в любом случае, после любого падения тут наступает подъем.
Он уже наступил?
Ну, в известной мере, я не знаю, смотря какой великой державой нам суждено стать в будущем. Конечно, Россия сейчас вызывает к себе значительно больше интереса и внимания, чем 10 лет назад, когда еще не так много лет прошло после падения Советского Союза, и Россия только поднималась из руин. Сейчас она из руин,
знаете,
поднялась.
Есть и другое мнение на этот счет. Например, в предвыборной истории в Соединенных Штатах Россия занимает вообще никакое место. Там 4-й, 5-й, 6-й, 7-й люди в штабах кандидатов на пост президента США или претендентов на участие в гонке.
Ну как Маккейн
занимается этой историей?
Ну как Маккейн очень часто высказывается по поводу.
Ну
высказывается
и Барак Обама, и Хиллари Клинтон.
И все высказываются, Маккейн в особенности.
Да, но есть живые свидетельства.
И высказывается примерно в том же ключе.
В американской политике место России не в первой сотне.
Не в первой сотне чего?
Общественный интерес.
Ну, это естественно. Американцы всегда... И, кстати, это абсолютно правильно.
И 10 лет назад, возможно, было иначе.
Да я не думаю. Американцы всегда зациклены на свои внутренние проблемы. Их налоговая политика, их собственного штата интересует гораздо больше, чем отношения с Россией. Это на самом деле нормально.
Смотрите, значит, вдогонку к вашему ответу по поводу великой державы. Марина Батюк, инженер с Украины... Значит, пишет, почему в России принято во всех проблемах и неудачах винить кого только можно, вообразить США, евреев, других народцев, инакомыслящих и так далее и тому подобное. Почему до сих пор власти мыслят имперскими категориями, и это, кстати, импонирует большинство населения? Почему никого не волнуют насущные проблемы? Обо всем мыслятся и судятся только в глобальных масштабах. Это первая часть. И вторая. Или люди по-прежнему винтики, почему до сих пор вызывает протест перенос памятников в других странах, а в свои до сих пор не посчитали количество погибших во Второй мировой и не похоронили достойно? Может ли страна называться великой, если она не уважает, не ценит своих граждан и не заботится о чем, ни о чем, кроме своего величия?
Вы знаете, сложно отвечать на вопрос, в котором сразу столько маленьких и подвопросов, что все равно, что отвечать там на «Войну и мир» Ивана Николаевича Толстого. Даже не знаешь, о чем говорить.
Детальки,
тем более, что здесь можно спорить с самими постановками вопроса. Скажем, почему Россия? Там ценят, не ценят. Что такое Россия? Кого поднимает автор вопроса, кого поднимает под Россией?
Ну, вы согласны,
почему обвиняются Америка, евреи? Знаете, я, слава богу, не слышал, что в наших бедах сегодня российская власть обвиняла евреев. Вот чего нет, того нет. Или каких бы то ни было еще людей, не относящихся к этническим русским. Вот не нужно власти нашей, которой можно много что инкриминировать, но не нужно инкриминировать это. Ну, я и говорю, на что отвечать в этом вопросе?
Вы согласились бы с позицией о том, что в России принято мыслить глобально, масштабно, не обращая внимания на насущные проблемы?
Что значит, в России принято?
Вы сказали, что проблемы налогообложения в конкретном американском штате действительно волнуют большинство населения значительно больше, чем политика в России.
Я вас уверяю, что большинство граждан России тоже гораздо больше интересует собственная пенсия, чем отношения с Соединенными Штатами. Гораздо больше. Любого нормального человека больше интересует.
Николай Сванидзе отвечает на ваши вопросы. В заключительной части этого эфира мы, вероятнее всего, подключим телефон, по которому вы сможете задать лично вопрос Николаю Карловичу, а пока те вопросы, которые поступили уже по интернету. Значит, смотрите, еще одна важная история, которая на этой неделе в самом деле получила большое развитие, да и развивается по-прежнему, это история взаимоотношений между Россией, Тбилиси, Сухуми и Цхинвали. Да? Значит, Ирина Челегава, домохозяйка из Тбилиси, уверена, что если бы политики России были бы мудрее и помогли Грузии восстановить целостность территории, то преданнее Грузии у России союзника не было бы. Вы согласились бы с такой постановкой вопроса?
Ну, да. Да, я согласен. Конечно, здесь упрек в недостатке мудрости можно предъявлять. Единственное, что в отличие от нашей уважаемой радиослушательницы из Тбилиси, я бы этот упрек предъявил не только российскому руководству, но и грузинскому руководству в равной степени. На мой взгляд, ни у тех, ни у других не хватает в достаточной мере мудрости для того, чтобы найти какой-то нормальный компромисс. И это приводит к к ужесточению отношений между странами и к ухудшению отношений между народами. Разумеется, если бы этот компромисс был найден, я что-то не помню, чтобы в годы там, моей юности и значительно раньше, и вообще за последние столетия, это уж то, что мы знаем из книжек, какая-то кошка пробегала между там, русским или российским народом и народом грузинским. Сейчас она пробежала. И я думаю, что виноваты в этом власти придержащие, конечно. Потому что...
И там, и там 50 на 50?
Ну, трудно раскладывать проценты, но я думаю, что и там, и там.
Великой державе как следовало бы поступать?
Знаете, вы знаете, на великой державе всегда ответственность больше. Здесь, если вы на это намекаете, я с вами согласен. На великой державе всегда ответственность больше, сила больше, уверенность в себе больше, и потому и ответственность выше. С этим я согласен.
Иными словами, знаете... Я распечатывал перед эфиром некоторые заявления депутата Госдумы господина Затулина, который занимается, да, проблемами СНГ и там, связями с соотечественниками. Так вот, он говорит, что нападение Грузии на Абхазию – это нападение на Россию.
Я бы не хотел вообще вот эту ситуацию комментировать в категориях, что означает нападение кого-то на кого-то. Я надеюсь, что никто ни на кого не нападет.
И он тоже говорит, что никто не готов к настоящему
действию. Эта ситуация чисто гипотетическая, и давайте проблемы рассматривать по мере их появления все-таки.
Хорошо. Вы согласились бы со сценарием, который предлагает господин Затулин? Он считает, что действительно Грузия пока не готова к настоящим боевым действиям. Значит, но... В преддверии парламентских выборов, которые там пройдут 11 мая, продолжает свою мысль, в пропагандистских целях они устроят какие-либо стычки, после чего с разбитыми носами побегут жаловаться в НАТО. Это цитата.
Я не знаю.
Исключили бы вы это?
Я, во-первых, не готов оценить степень боеготовности грузинских вооруженных сил. Я не такой эксперт, как господин Затулин в этом вопросе. Не знаю, кто там к чему готов. Но думаю, что вообще вот этот Гордиев узел, который мы там имеем, он военными средствами ни в коей мере не решается.
Что должны мы сделать сейчас?
Мы – это кто? Это Россия?
Мы – это Россия.
Я думаю, что мы, Россия, должны быть предельно спокойны и ни в коем случае не позволять себе никаких эмоциональных решений, которые могут очень далеко завести. Мы, несомненно, просто на несколько порядков сильнее, мощнее, влиятельнее всех во всем этом регионе. И это на нас налагает огромную ответственность.
А мы не должны допускать каких-либо действий или снизить уровень риторики?
Ни действий, ни слов. Уровень риторики тоже, на мой взгляд, должен быть снижен, потому что слова в каких-то ситуациях приводят к делам. Слова – это тоже не просто слова. И держава нашего калибра не может позволять себе и сотрясать воздух-то лишний раз какими-то там предупреждениями, угрозами. Жестких заявлений должно быть немного, иначе они девальвируются и перестают восприниматься как жесткие, тоже надо иметь в виду.
Николай, студент из Московской области, не грозит ли России война, гипотетическая война в зоне конфликта грузино-абхазского тяжелыми последствиями? Если да, то какими?
Я бы не хотел перечислять последствия, которыми грозит война, потому что, на мой взгляд, вообще сама мысль о войне, она не имеет права на существование. Войны быть не должно. И здесь перечислять по пальцам рук, что вот будет, вот к этому приведет, к тому, к сему, война есть война.
Да, но войну можно предупреждать в том числе и сценариями развития событий, а выкладками, выводами, попыткой просчитать последствия. Так вот вы какие последствия видите?
Нет, я не хочу вообще просчитывать последствия войны. Я надеюсь, и у меня есть основания для веры в то, что войны не произойдет.
Николай Сванидзе отвечает на ваши вопросы. До паузы середины часа у нас остается еще 8 минут, но есть вопросы весьма любопытные. Давайте вернемся к внутренней политике. Александр из Саратова и кто-то еще здесь на интернет сайте спрашивал вас, извините, не помню точного имени. Как вы считаете, кто будет командовать парадом 9 мая?
Ну, это шутка, как я понимаю, да?
Это шутка. Это плавно переходит.
Ну, да.
К вопросу двоевластия в России.
Это шутка, которая, наверное, не требует ответа, я думаю.
Ну, почему? Пошутите, Николай Карлович.
Ну, нет, не все шутки воспринимаются как шутки, поэтому парад принимает главнокомандующий всегда. У нас после инаугурации Дмитрий Анатольевич Медведев будет президентом и главнокомандующим.
И кто будет командовать парадом после, продолжает Александр?
Ну, вот он, соответственно, и будет, я думаю. У нас одна конституция, ее пока что никто не отменял.
Давайте поговорим о последних, ну не знаю, попытках перераспределения функций между президентом и правительством. Вы знаете, появились сообщения на днях о том, что губернаторы теперь будут, ну как бы лично подконтрольны по-прежнему не по-прежнему Путину, но уже в качестве премьер-министра. Были раньше сообщения о том, что полпреды будут подчиняться главе кабинета, но потом эти сообщения были опровергнуты. Иными словами, что-то происходит. Перераспределение функций между президентом и главой кабинета, ну, осуществляются. При этом как бы в рамках вроде бы как закона. Что вы скажете, что вы могли бы сказать на этот счет? Для чего все это делается? Значит ли это, что президент, то есть Владимир Путин, будем так называть его, будет ключевым и главным игроком на российской политической сцене даже после 7 мая?
Знаете, ответить на этот вопрос однозначно сложно, потому что здесь есть два фактора. И они известны, я здесь не буду оригинален. С одной стороны, у нас еще такого тяжелого по весовой категории премьер-министра, как Путин, в нашей истории, я считаю нашу историю с 91 года, с момента образования России, естественно, страны, в которой мы сейчас живем, у нас такого премьер-министра еще не было. Поэтому у нас нет прецедента, мы не знаем прецедента, который позволил бы нам оценить вот соотношение сил между таким премьером и только что избранным президентом. Это с одной стороны. С другой стороны...
Но Путин был премьером, там другая история просто была. Да?
Нет, дело не в том, что Путин. Тогда был еще другой Путин. Путин, мы берем нынешнего Путина. Но есть и второй фактор, о котором я уже только что сказал пару минут назад. У нас есть действующая Конституция, и Конституцию это никто не отменял. И согласно этой Конституции, у нас есть глава государства, гарант этой самой Конституции, главнокомандующий и так далее, и тому подобное. Это президент Российской Федерации. Всенародно избранный, заметьте. А премьер, я это в данном случае говорю, абстрагируясь от фамилии человека, который занимает премьерское кресло. Премьер – это высший чиновник страны. Наиболее высокопоставленный чиновник страны. Он назначается и утверждается, а президент избирается всем населением страны прямым голосованием. И полномочия президента у нас огромны. Поэтому предсказывать, что бы то ни было, нельзя. Исходя из этого, все то, о чем вот вы сейчас спрашивали, кто кому подчиняется, это все входит в систему. Мы не знаем, каких, имели они место или будут иметь место, или не будут, но в систему договоренностей между президентом и премьер-министром. Если они так между собой договорятся, что какие-то важные там государственные линии замыкаются на премьер, ну, значит, они так договорятся. А если они так не договорятся, или эта договоренность в какой-то момент президента не устроит, у президента есть все законные конституционные полномочия, чтобы перевести все это обратно под себя.
Скажите, ну а та конфигурация, которая была выстроена там пару недель назад на съезде «Единой России», когда Владимир Путин стал лидером партии, можно ли считать это дополнительным аргументом, дополнительным инструментом в руках Владимира Путина в случае обострения его взаимоотношений с Дмитрием Медведевым?
В случае обострения нет, нельзя. В случае, если отношения будут ровными, нормальными, как мы все этого и ждем и хотим, рабочими. И если такая конфигурация устроит действующего президента, фамилия которого через несколько дней станет Медведев, да? Вот если так, тогда это дополнительный сильный аргумент в руках, рабочий аргумент в руках Путина. для того, чтобы осуществлять свои обязанности премьер-министра. Но партия «Единая Россия», при всем уважении к ней и при всем весе, который она сейчас, особенно после того, как Путин ее возглавил, набирает неизбежно, она в Конституции не прописана. А президент Российской Федерации в Конституции прописан, повторю еще раз. И даже боюсь быть навязчивым, но тем не менее, это очень важно, поэтому я это повторяю. И поэтому, если отношения изменятся, личные, которые в данном случае, вот гарант всей этой конструкции, которая сейчас называется тандемом там, и так далее, да? Кому как не лень, кому так и называют. Вот гарантия этому только одна. Личные отношения между двумя физическими лицами. Личные. Вот покуда они есть, и они такие, конструктивные, доверительные, все будет нормально. А если они изменятся, то есть Конституция, и в ней значится президент Российской Федерации.
Александр Почепецкий тоже с Украины. Сейчас часто обсуждается вопрос двоевластия, но есть интересный вопрос, и он не обсуждается. Это следующие выборы. Я знаю, что вы не любите загадывать даже то, что будет завтра, но тем не менее. 4 года пройдут быстро, и как, на ваш взгляд, будут проходить выборы? Не участвуй, Медведев, в них. Это подписаться в своей несостоятельности. А участвуй, это хоть и небольшое, но противостояние. Хотя это все при условии участия Путина в выборах. Согласились бы?
Ребят, ну здесь, вот, на мой взгляд, вы, Алексей, правильно начали.
И неправильно закончили.
С того, что я не люблю отвечать на такие вопросы. Но я не люблю не потому, что я столь капризен. Вот, это я люблю, а это я не люблю.
Вы согласились с тезисом о том, что, давайте представим, отказ от участия в президентских выборах для Медведева расписаться в несостоятельности через 4 года?
Ребят, мы не знаем, что будет через 4 года. Мы не знаем, что будет через год. Мы только что с вами обсуждали минуту назад, как будет выглядеть у нас соотношение власти между президентом и премьер-министром.
Никто,
мы не знаем, как...
Никто не знает.
Никто не знает. И мы будем сейчас обсуждать, что будет через 4 года.
Мы уйдем на паузу на несколько минут. Оставайтесь с нами.
В 17:30 в Москве. Здравствуйте, на Эхе Москвы новости. Московскую конференцию по Ближнему Востоку нельзя откладывать на длительное время. Об этом заявил сегодня глава российского МИДа Сергей Лавров по итогам встречи по ближневосточной проблеме. Эти консультации состоялись в Лондоне. Лавров добавил, что Россия готова к проведению конференции, но необходимо согласие всех главных участников. Глава российского МИДа также сказал, что израильские партнеры сомневаются, что это нужно делать быстро, и считают, что нужно подумать и определить оптимальные сроки. Между тем, госсекретарь США Кондолиза Райс заявила сегодня, что палестинское государство может быть создано к концу 2008 года. Подробнее об этом в начале большой информационной программы «Эхо» через полчаса. На мировых рынках возобновился рост цен на нефть. Это произошло после того, как на протяжении нескольких дней стоимость барреля снижалась. Она достигла $113. Однако сегодня спрос на нефть снова вырос. Это произошло после сообщения о том, что турецкая авиация нанесла удары по северным районам Ирака, где действуют отряды курдской рабочей партии. Стали известны некоторые подробности сегодняшней автомобильной аварии на Каширском шоссе в Москве. Она случилась около 3 часов дня. В результате этого ДТП пострадал мотоциклист, который сейчас госпитализирован. Причины аварии сейчас выясняются, однако по предварительным данным к столкновению привело то, что мотоциклист на высокой скорости маневрировал в потоке машин. В результате ДТП движение по Каширскому шоссе в сторону центра было временно заблокировано. Россия и Великобритания договорились о том, что для английских болельщиков, которые захотят посетить финальный матч Лиги чемпионов в Москве, будут созданы самые льготные условия. Это подтвердил сегодня глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров. Тем временем в эти минуты в Казани заканчивается второй тайм матча российского чемпионата, в котором «Рубин» принимает московский «Спартак». Напомню, что до этого казанцы одержали 7 побед в 7 матчах первенства и являются безоговорочными лидерами чемпионата. Однако сейчас за 15 минут до окончания матча со счетом 2-0 впереди «Спартак». В первом тайме у спартаковцев гол забил Велитон, а несколько минут назад второй мяч в ворота «Рубина» провел Никита Баженов. Официальный курс доллара 23.66, курс евро 36.90. В Москве завтра днем плюс 16-18, без осадков и небольшая облачность. Сейчас в городе плюс 19. Андрей Родионов, служба информации «Эхо Москвы».
Как давно мы не встречались. Реклама.
Ваше величество, ваше высочество, шоу императоров элита собралась. Высшее качество, достойное общество, попадая к нам, вы отдыхаете в сласть.
Мастерство лучших российских исполнителей, чарующая игра света и звука, яркие шоу и веселые праздники. Закажите себе праздник. Телефон 730-0101. Императорские шоу. Приятная роскошь.
Новые сотрудники, новые планы, новый сезон, новые клиенты, новые офисы, новая реклама. Обычный бизнес. Каждый день что-нибудь новое.
Чтобы не потеряться в изменчивом мире бизнеса, подключите Logic Line Office. Logic Line Office – это единый телефонный номер с функцией офисной АТС. Всегда свободная линия для ваших клиентов и безупречное качество связи. Переезжайте, расширяйтесь, привлекайте новых клиентов. С единым номером Logic Line Office вас просто запомнить и легко найти.
Logic Line Office. Все перемены к лучшему.
925-05-55.
9 мая в 18.00 в Московском городском саду «Эрмитаж» состоится благотворительный бал Победы в 6 часов вечера после войны. Полевая кухня, духовой оркестр и танцы той эпохи, боевые ордена, военные гимнастерки и крепдышиновые платья создадут неповторимую атмосферу Победного мая 45-го года. Приглашаем ветеранов с детьми и внуками, а также всех желающих принять участие в этом великом празднике. Вход в сад «Эрмитаж» бесплатный.
Будешь слушать еще рекламу, внученька?
Конечно, дедушка.
Вот тебе за это зипунчик новенький.
Ой.
В воскресенье после 14 в центре внимания программы «Дифирамб» кинорежиссер Александр Митта.
В эту пятницу в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет Валерия Новодворская после 19 часов.
В эту пятницу после 21 часа вместо Сергея Пархоменко эфир ведет Сергей Бунтман.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Я вновь приветствую всех тех, кто смотрит RTVI и слушает радиостанцию «Эхо Москвы». Николай Сванидзе отвечает на ваши вопросы. Кто по политическим идеологическим взглядам вам ближе, Ельцин или Путин?
Интересный вопрос. В разных ситуациях по-разному, потому что каждый из них действовал в свой исторический период. Я бы так сказал. Не готов сходу ответить. Тем более, что Бориса Николаевича уже нет, царство ему небесное, поэтому, наверное, по ряду соображений я, наверное, не готов более конкретно ответить на этот вопрос. Хотя вопрос хороший.
Телефонные звонки. Какой у нас номер-то там? 363-36-59, понятно, плюс код Москвы. Вы можете набирать эти заветные 10 цифр, есть для этого 9 минут. А пока еще один вопрос. Недавно Дмитрий Медведев заявил о том, что ему импонирует, нравится российское телевидение. Он называет его одним из лучших в мире. Вы разделили бы эту точку зрения?
С одной стороны, да.
Чем?
В чем? По качеству. Я думаю, что действительно российское телевидение одно из сильнейших в мире. По техническому качеству, по общей наполненности. Но в том, что касается информационных и информационно-аналитических программ, сейчас, я думаю, у российского телевидения очень много проблем.
Телефонные звонки слушаем. Здравствуйте, как вас зовут? Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
Магомед Махачкала.
Да, Магомед.
У меня вопрос про Китай. Вот в Китае вот недавно были связаны с Тибетом волнения в Тибете. И было очень много шума в мире, в мировом сообществе по поводу соблюдения прав человека тибетцев. Ну, тибетцев дискредитировали в глазах. Вопрос такой, почему вот мировое сообщество так бурно реагирует на действия китайцев в отношении тибетцев? И почему раздувает этот скандал с правами человека? В то время как Израиль уничтожает палестинцев и никакой реакции мирового сообщества, точнее либерального сообщества.
Да, спасибо.
Знаете, я бы не смешивал все вместе. И если, там, скажем, где-то убивают человека, и его осуждают за это, я бы не стал поднимать крик о том, что почему мы его осуждаем, что он один, что любил. Он там мало ли сколько народу друг друга убивают.
Давайте к тебе-то вернемся.
Вот, я бы сразу исключил из этой ситуации Ближний Восток, потому что это совершенно отдельная проблема, которая нуждается в отдельном совершенно комментарии и разговоре. Что касается Тибета, то я думаю, что международное сообщество имеет полное право на раздувание, как вы говорите, этой проблемы. Потому что проблема там действительно существует. Другой вопрос, что у нас, у России есть свои политические и дипломатические причины для того, чтобы в этом раздувании не участвовать. Это другое дело. Но тем не менее, что тибетская проблема существует в Китае, это правда.
А какие у нас причины есть?
У нас очень хорошие отношения с Китаем, мы не хотим их портить.
А какие причины есть у США?
Причины для чего?
Для раздувания.
Он к этому относится немножко по-другому. У него отношения с Китаем не столь доверительные, как у нас. Вот. И он в данном случае не против эту ситуацию использовать для критики китайского руководства.
Еще один звонок.
Кроме того, нужно еще помнить вот о чем. Дело в том, что это же раздувание, как говорит радиослушатель, оно же происходит не всегда и не столько на государственном уровне, сколько на уровне средств массовой информации. А не нужно преувеличивать зависимость, скажем, американских СМИ от американского правительства, от американского государства.
Здравствуйте, как вас зовут? Алло. Говорите, вы в прямом эфире. Извините, вы молчите, я вас отключаю, принимаю другой звонок, благо линий много. Здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте, Николай Николаевич.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Николай Николаевич, это Бессонов Алексей Борисович, город Пермь.
Здравствуйте, Алексей Борисович.
Да, Николай Николаевич. Алло.
Да, слушаем вас.
Вот вы знаете, сейчас, по сути, пишется альтернативная история. Да, альтернативная история, которая была в СССР. Вот на ваш взгляд, неужели нет страниц в истории СССР, которые могли бы стать эталоном, так сказать, для того, чтобы, ну, скажем, основной точкой, на которой можно было выстраивать вот эту новую концепцию?
Я, честно говоря, не совсем понимаю вопрос.
Увы, я не отключал.
Да, не, я помню, я не совсем понимаю вопрос. История СССР, она неровная, там были свои величественные страницы, ну, скажем, полет в космос. Сам факт и подвиг народа, который привел к победе в Великой Отечественной войне. Вот. Что касается того, чтобы строить на этом, если я правильно понял нашего радиослушателя, строить на этом какую-то концепцию нового государства, да, может быть, я не так понял, то не могу сказать, на чем именно можно строить эту
концепцию.
Давайте
попробуем еще одну линию принять. Здравствуйте, как вас зовут? Алло. Алло, вы забыли свое имя?
Да.
Прошу вас.
Здравствуйте. Тут как бы я в прямом эфире, да, можно?
Совершенно верно, да.
Значит, это по Грузии, как бы это Георгий из Москвы. У меня вопрос такой, как бы, вот то, что сейчас делается вокруг Грузии, это как бы, ну, скажем так, это по сути аннексия вот Абхазии со стороны России, да, вот, и как бы, если назвать сами именем вещи, как бы, да. Николай Карлович, вот скажите, почему, например, да, вот тем Затулиным вот воспринимается гипотетическое нападение Грузии на Абхазию, это как нападение России? Вот. Я думаю, что вся риторика вот ведется к тому, чтобы вот как бы все силами вот втянуть Грузию вот в авантюру, да, войну, и потом, ну, как бы силой вот под видом защиты своих граждан, как бы оттяпать Абхазию, Южную Осетию. В первую очередь, вот те территории,
понятно,
как бы три территории
Абхазии. Спасибо, у нас очень мало времени. Спасибо большое, спасибо.
Спасибо. Я не думаю, что кто-то, может быть, кроме крайних радикалов и людей крайне неразумных и безответственных, не заинтересован в том, что кого-то в этой ситуации втягивать в войну. Потому что кого здесь войну не втяни в этом регионе, а России придется в ней тогда участвовать.
Да, но похоже действие России действительно на аннексию, на попытку аннексии грузинских земель.
Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Здесь ситуация немножко другая. Здесь идет более сложная игра. Аннексии здесь земель нет. Мы должны помнить о том, что практически там едва ли не все граждане Абхазии, они сейчас являются гражданами России, но это граждане. Что касается аннексии, и это только по их согласию, разумеется. Никто их не тянул силком получать российский паспорт. А что касается аннексии территории, здесь, мне кажется, что этого нет. Это придумано. Что будет в будущем, будем смотреть. Я не уверен, что Абхазия хочет войти в состав России, между прочим. У Абхазии сейчас ведь нужно тоже представлять себе позицию абхазского руководства и абхазского народа, кстати. Конечно, сейчас я не представляю себе ситуации, при которой они согласились бы вернуться в лоно матери Грузии. Нет. Но и в Россию они не хотят. Другой разговор, что, наверное, в нынешней ситуации между Грузией и Россией они бы выбрали Россию. Но больше всего они хотят независимости.
Николай Сванидзе отвечал на ваши вопросы. До встречи, Николай Карлович.
До встречи.
В пятницу. Я Алексей Воробьев. До свидания.